переходим к четвертому члену символа веры. Распятого же за ны, то есть за нас, при Понтийском Пилате, и страдавша, и погребенна. Но вот тоже многих интересует этот вопрос, а почему Христос не родился императором? Ну, там, чтобы вместо Понтия Пилата быть или еще выше, там, самим императором. И почему он отвергает славу и богатство, когда, ну, даже вот самые близкие из апостолов, и даже их мамы приходили и говорили там о земной власти?
Да. Ну, не для этого он пришел. Вот в чем дело-то. Императорская власть, ну, или царская власть, как хочешь, она занята решением каких проблем? Земных проблем. Напитать народ, упорядочить его жизнь, создать справедливые законы, ну, создать условия наибольшего благополучия для чего? Для этой земной жизни. И все. То, что дальше в отношении религии, ну, царская власть может этому помогать или противиться, все зависит от нее, но эта функция ее совсем другие. Царская власть не для того, чтобы совершенствовать духовно человека и спасти его духовно. Она занимается земной стороной жизни, а духовной стороной жизни занимается религия, к которой царская власть может относиться очень по-разному. Ну, если уж говорить связанно с императорами, то мы же знаем из истории, насколько знаем, что императоры только и занимались чем? Расширением своего государства, наведением порядка в своем государстве, учреждением законодательных форм жизни и так далее. То есть земля и земное. А Христос говорит: «Мое царство не от мира сего. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, а не этой». Видите? Принципиально разные направления совершенно. Разные совершенно идеи. Вот. Если бы он стал императором, скажет, ну, соединив в себе все то и другое, то понимаете, в чем дело? Его, посмотрите, что было, когда он напитал, 5000 накормил хлебами. После этого все. Народ все стал искать его, чтобы сделать царем. Царем. Он, оказывается, вот что может делать. Из камней хлеба, если хотите, сделать. Вот, оказывается, кто нужен. А Христу разве это было нужно? Он-то хотел людей сделать блаженно нищие духом, а его хотят царем сделать, чтобы блаженны, кто накормит все человечество хлебами. Совершенно две совершенно различные идеи. Поэтому он понимал, если стать императором, значит, стать кем? Властителем этого мира. И нужно необходимо подчинять. Необходимо требовать исполнения закона. Необходимо опять применение самых суровых, если хотите, мер даже и так далее. Одним словом, невозможно императору достигать и делать то, что делает религия. Невозможно. Религия только может духовно человека созидать и, если хотите, помогать ему возрастать. Вот так. Будучи императора бы слушали не потому, что его интересно учение, а потому, что он обладает властью. А Христу это не надо. Ему как раз не нужно. Ему нужно было, чтобы его слушали, чтобы жили так, как он говорит, но жили добровольно, а не по приказу. Потому что только добровольное любит Бог, а не насилие. В религии не должно быть насилия. Потому что где насилие, там нет уже блага. Там нет добра. А императорская власть, конечно, должна была быть. Ну, представляете, вы знаете, как вот, например, пока человек занимает высокий пост, все ему произносят какие речи, какие хвалебные, какие дифирамбы и все такое. Хотя, может, терпеть его не могут. Вот что такое императорская власть. Вот с чем она связана. А задача была Евангелия совсем другая. Людей привести к добровольному желанию.
Алексей Ильич, вот объясните, пожалуйста, распятого Заны. Почему, чтобы спасти людей от этого первородного повреждения, от смерти, от тления, нужно было Христу так мучиться, так страдать, и нужно было отдать самого себя на это распятие?
Дело в том, что наша вот эта жизнь, наши, я бы сказал, законы жизни, я говорю не о юридических законах, а о природных законах говорю, наша эта жизнь, она является по христианскому учению отображением законов духовной жизни. Еще раз повторяю, не юридические. Отчасти это можно сказать на юридических законах, но главное именно природных законах. К чему я это говорю? А какие мы видим закономерности в этой нашей жизни, которые касаются добра и зла, правды и лжи, справедливости и наоборот? Очень интересные мы вещи видим. И в частности, вот какой один из законов, такой очевидный для всех. Посмотрите, какие требуются усилия, труды и страдания для того, чтобы исцелить человека от какой-то раны. Небольшая рана. Ну, немного, прижгут немножечко, и все там. Сильные раны. Ой, говорим, сколько человеку приходится перенести, чтобы, наконец, исцелиться от этих болезней, ранений. Закон. Это закон. Каждое исцеление от какого-то повреждения сопряжено с ответными страданиями. Ответные, ну, как сейчас это часто говорят, хоть мне не нравятся эти слова, адекватными. Да. Вот так. Вот, оказывается, какой интересный закон. И этот закон, который мы наблюдаем, он является ничем иным, как отображением уже духовного закона. Это же действительно это духовный закон. Посмотрите, когда человек оскорбил другого очень сильно и сильно его обидел. Какое требуется напряжение и страдание, переживание, чтобы, наконец, примириться с этим человеком. Видите, это касается не только тела, но касается и души, и нашего духа. Вот здесь и ответ, почему Христу пришлось не просто прийти, сказать, взять и исцелить своим всемогуществом людей от смерти, сделать их бессмертными. Просто так. Нет. Оказывается, ведь Христос пришел избавить то, что вначале мы говорили. Не от наших этих грехов, в них мы должны каяться. Мы должны своим покаянием омывать свою совесть. Он от греха пришел исцелить. Какого греха? Вот того, что называют первородный грех. То есть что это такое? От смерти, страданий, тления, истлевания. Исцелить как тело, так и душу. Как возможно это в данном случае? Как мы оказались в лице Адама, дошли до смертельного отречение от Бога, так и восстановление этого состояния, исцеление также требует соответствующих страданий. Только через добровольные страдания не кого-нибудь, а того, кто может быть родоначальником духовного мира человечества. Только его эти страдания, а добровольные страдания, могут быть гарантом того, что природа человека, взятая им на себя, Богом взятая на себя, эта природа исцелится в нем. В нем. Кстати, об этом так и пишут прямо святые отцы. Да, исцелиться в нем вот, через страдания и, прибавляет, и воскресение. Требуется добровольное стремление человека к добру, к благу, к Богу.
Мог другой человек стать новым Адамом?
Для такого подвига нужно было быть совершенным. Бог и нам помогает всем. Бог любому человеку поможет. Вот это исцеление через страдания является, оказывается, закономерным шагом. Ничем-нибудь. Никакой Бог не мог насильно это сделать. Не мог своим всемогуществом. Так же, как Бог не может своим всемогуществом изменять нас. Если бы Он мог своим всемогуществом нас спасать, Он бы просто не позволил бы человеку пасть и все. Ведь мы все время смотрим на конец, а не смотрим на начало. Если всемогущество, так все. Зачем это древо познания добра и зла? Зачем это искушение от змея? Зачем все это? Ничего это не нужно. Нет, и все. Оказывается, требуется добровольное стремление человека к добру, вот, к благу, к Богу. И вот здесь Христос, будучи Богом человеком, совершил то, что ни один человек совершить не мог. Вообще, это потрясающий, конечно, его акт, если так это подумать. Добровольно, зная, что с ним будет, все идти на эти жуткие пытки, это же пытки и терзания, которые он перенес для того, чтобы исцелить нашу человеческую природу и тело, и душу. Потому что он взял цельную человеческую природу. И вот через эти страдания совершилось это исцеление по закону, закону какому? Небесному и земному, единому закону. Невозможно исцеление без соответствующих страданий. Там через смерть мы отпали, здесь через смерть мы спасаемся. Скажите, а почему? Это же в одном Христе только. Это же Он пострадал. А мы тут при чем? А вот что оказывается. Вот апостол Павел – это вообще гений, конечно. Он говорит, был ветхий Адам, первый Адам, от которого мы произошли и от которого получаем эту испорченную природу. Христос явился новым Адамом, новым, который исцелил где? Любопытная вещь. В себе. Это знаете, что прям, я помню, смотрел, это целый ряд отцов пишут. В себе самом исцелил человеческую природу. А что же он исцелил там? Что грех? В нем не было греха. В нем не было греха. Он исцелил, что вот эта вот смерть, смертность, тленность, и вот эта страдательность, то, что называется страстность. Страстность не о грехе говорит, а о страданиях. Вот в чем дело. Он здесь совершил по закону исцеление этой нашей испорченной, поврежденной природе и воскресил ее. Поэтому он стал новым Адамом. То есть каким же? Теперь, оказывается, от него может родиться духовно каждый человек, кто поверит в него и последует тем указанием, которое он дал через свое Евангелие, то есть присоединиться к нему. Ведь он же установил потрясающий таинство Евхаристии. прежде даже крещение установил, Евхаристию установил. То есть происходит единение с Ним. С Ним через эти таинства мы соединяемся. С Ним, от Него мы рождаемся через эти таинства. То есть мы становимся новыми детьми нового Адама. Вот какова, так сказать, ну, линия, основная линия понимания этого вопроса.
То есть был распят Христос, Бог и человек.
Был распят человек.
Но
Бога-человек,
при этом,
в
да.
котором человеке неразрывно был Бог.
То есть, ну, это можно так говорить, он Бог и человек. Человек и Бог. Христос.
Ну, дело в том, что если скажешь Бог, тебе скажешь Бог без страсти, но он не может быть ни распинаем, ни умираем, ни он вечно живущий.
Хорошо, Бога-человек, вот я понял. Но мог это сделать, например, там, другой человек, стать новым Адамом? Иоанн Креститель, например, да. Моисей, Авраам. И почему нужно было, чтобы это был Бога-человек? Ему было это легче пройти? То есть здесь какая-то помощь божественной части была?
Да. Да, потребовалось божественное. В том-то и дело, что и произошло, почему боговоплощение, соединение Бога с человеком. Причем какое? Не превращение Бога в человека и не наоборот человека в Бога, а именно вот это полное нераздельное и неразлучное, ну вот как определил Четвертый Вселенский Собор, соединение, навечное соединение, благодаря которому только мог и человек, и Иисус, человек Иисус, мог совершить подобного рода подвиг. Но мог. Другой не смог бы. Никто другой бы такого не смог бы совершить. И не имело бы такого значения. Потому что нужно было для такого подвига нужно было быть совершенным в своей святости, совершенным в своей преданности Богу, совершенным в своем единении с Богом. Вот в чем дело. Никто из людей, конечно, такого совершенства не мог достичь. Вот Григорий Палама, да, он написал, он был во всем подобный нам человек, но без греха. Без греха. Вот этой безгрешности не мог достичь ни один человек, не мог. Он смог достичь этой безгрешности. Искушения были? Были. Он даже на горе. Даже искушения, причем какие? 40 дней? Скажи, чтобы эти камни стали хлебами. О, были настоящие искушения, сильные. Дам тебе все царства мира, поклонись только мне. Искушения-то какие были? На его уровне? Да. Выдержал, как говорится. Как?
Да. А мог не выдержать?
Нет, об этом... Что, это чисто теоретически мы это говорим. В том-то и дело, что в данном случае иначе он и не воплощался бы, если бы это могло бы быть. Нет. Такого не могло просто быть. Вот в чем дело-то. Он выдержал благодаря именно вот этой помощи. И посмотрите там, когда кончились искушения на этой горе, то что было сказано? Во-первых, и ангелы приступили и служили ему. Это ладно. А дальше? И отошел от него сатана до времени. То есть эти искушения продолжались всю жизнь. Недаром, когда ученики пришли, а он сидел у колодца, женщина, которая пришла взять воду-то, они удивились, как это он разговаривает с женщиной. Видите, какой образ жизни он вел строгой. Он действительно был святой человек. То есть со стороны своей человеческой природы он действительно жил так, как это достойно только абсолютно святого человека. Да, а Бог и нам помогает всем. Бог любому человеку поможет. Мы говорим, это ему Бог помогал, да? Ничего подобного. То есть ничего и Бог, конечно, помогал. Но он и нам, каждому, может помочь. Да мы не очень-то хотим. Я сам. Вот я сам захочу, и вот так. Ну, я так не говорю, конечно, но думаю, но мыслю, но чувствую. Почему христианцы говорят, до тех пор, пока человек не смирится, он не может быть единым с Богом. Я сам, Господи. Это я без себя сделал, но здесь помоги, а там ты мне не нужен. Вот оказывается, что. И мы можем, и придем в это состояние помощи Божией, в конце концов. Да, когда действительно скажем, Господи, ты помоги. Я, с своей стороны, готов все, но я знаю, что я не смогу. Ты помоги. И тогда Бог поможет любому человеку, а не только Иисусу на горе искушений. Вот в чем дело. Единственный свят, единственный, который мог выдержать все эти искушения вот, в земной жизни, единственный, который мог принести ту жертву, которая могла уже быть достойной всего человечества.
Нас спас Христос. А вот кто был до Христа, они тоже спасены?
Благодаря страданиям Христа была уничтожена смерть.
Алексей Ильич, вы сказали, что Христос взял на себя и повреждение тоже, то есть вот то повреждение, которое было в человеке. А в какой момент это повреждение было исцелено? То есть конкретно, когда его били, когда его распяли, или вся его жизнь земная – это и есть то исцеление?
И Максим Исповедник, и затем Григорий Палама об этом пишут совершенно определенно. Именно в воскресении Христос получил, то есть его человеческой природы, получил бессмертность, бесстрастность, безнетленность. В воскресении. Через эти страдания. Но об этом пишет апостол Павел же в послании к евреям. То Бог, вождя спасения нашего, там по-русски написал «совершил». Совершил. Нет, тетелиос это не совершил, а сделал совершенным. Людей, это просто я поражаюсь, что это сознательное искажение было. Потому что сказать, что не знают люди греческого языка, ничего подобного. Потому что в том же послании к евреям несколько раз употребляется это слово «телиосе», и там пишут «совершенный», «совершенство». А здесь вдруг «совершил». Бог вождя, Бог Отец в смысле, вождя спасения нашего, то есть Иисуса Христа, сделал совершенным через страдания. Вот. То есть эти страдания явились тем средством, благодаря которому по воскресении Он уже, Христос, имел природу какую? Бессмертную, нетленную, бесстрастную. Об этом святые пишут с полной определенностью.
Почему здесь упоминается Понтий Пилат? То есть человек, который умыл руки, и мы его здесь в символе веры там, на каждой службе поем.
Нет, но дело в том, что здесь еще раз подчеркивается историчность происходящих событий, что это не просто так, как вот в нашем 20 веке, миф и прочее. Подчеркиваю даже, кто конкретно, чтобы показать, что это реальный факт. Жизнь Христа, его смерть, его воскресение – это реальный факт, а не какие-то выдумки и сказки, которые люди могут сочинить. Поэтому упоминается даже это имя.
И чтобы подытожить эту часть и еще раз проговорить очень кратко. Вот нас спас Христос. А вот кто был до Христа, они тоже спасены? А кто вот будет в последние времена, тоже спасены? То есть это все происходит там 2000 лет назад, распятие. Но оно действует и вперед, и назад в истории?
Тогда дело-то вот в чем. Что Христос от какого греха-то спас нас? Какой этот грех? Первородное повреждение состояло в чем? Смертности, страстности, тленности. Природы человеческой. Ни меня, ни тебя, ни кого-нибудь еще, а природы человеческой. Благодаря страданиям Христа была уничтожена смерть. Вот на Пасху будет. Смертью смерть поправ, то есть уничтожив. Вот в чем дело. По тому закону, который я сказал. Закону. Исцеление требует соответствующих ранее страданий. Вот так. Поэтому распространяется народ человеческий. Народ на весь.
Даже тех, кого уже не было в живых. И тех, кто еще не родился. Вот именно так.
Народ. Сам род. Сам. На само человечество. Род. Неважно, кто. На всех, кто родился и родится.